Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. А зараз праскі акцент. Чаму Чарнобыльская катастрофа не спарадзіла ў Беларусі масавага экалагічнага руху? Ці можа яго спарадзіць праект будаўніцтва беларускай атамнай станцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітыка і эколаг Юры Варонішцаў, палітык і адзін з заснавальнікаў экалагічнага руху ў Беларусі Геннадзь Грушавы і старшыня партыі зялёных Алег Новікаў. Вядзе перадачу Юры Беркахрос.
Чарнобыльскі шлях традыцыйная штогадовая акцыя апазіцыі. Але ўжо даволі даўно на яе збіраецца не шмат людзей, значна менш, чым тых, хто пацярпеў ад Чарнобыля. Чаму? Гэта не цікава, ці адштурховае палітычнае апазіцыйнае подбіўка тое, што шлях, так бы мовіць, супраць уладаў. Алег, як вы мяркуеце?
На сярэдзіне гэтага шляху мы ўжо распаўсюдзілі наш заклік аб рэформы фармату шляха, каб у ім было менш палітыкі і больш сацыяльна арыентаваных лозунгаў, якія зразумелыя простым людзям. І там ёсць канкрэтныя прапановы пра тое, каб выключыць гэты шлях з палітычнага календара апазіцыйнага, пра тое, каб збіраць аскенітэт ўжо недзе ў восені за паўгады і кантактаваць з нейкімі жывымі экалагічнымі ініцыятывамі, каб іх падвозіць, каб пазбавіць шлях клерыкальнай, нейкай палітычнай эстэтыкі. Вось, ну, мы не лічым, што гэта нейкая панацэя, але па тое, што патрэбны дыялог, патрэбна дыскусія пра рэформу шляха, вось, на думку кіраўніцтва партыі зялёных, гэта відавочна. Из-за его заполитизованности, из-за того, что он остался еще в 90-х годах.
Юры, а как вы лечите, чему все ж таки в конце 80-х, на початку 90-х, значно больше людей удельничало у этих шляхах, в том лику и в регионах, а зараз, ну, оно как-то довольно стипло отбывается?
Я думаю, что это связано с тем, что все-таки в конце 80-х, начале 90-х многое было разрешено. Ну, как ни странно, советский режим считался жестким, но можно было и устраивать демонстрации. И самое главное, потом получался какой-то результат. То есть работал алгоритм действия, результат. Люди выходили на демонстрации, люди перекрывали дорогу. Сюда приезжали чиновники, в том числе там самые высокие, там в ранге вице-премьера союзного правительства, я помню, приезжал тот же Дагужев. После этого разрабатывались какие-то программы, какие-то законы, и люди видели, что их действия в конце концов дает результат. Сейчас этот алгоритм сломан, и ну, демонстрируя, не демонстрируя, все равно ничего не получается. И это уже годами происходит, и вот, к сожалению, это вселяет такой вот пессимизм. Это, наверное, что касается старшего поколения, которые помнят, что их выступления когда-то приводили к результату. Ну, а молодежь здесь, по-моему, играет фактор времени. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, часть молодежи, большая часть молодежи просто не видит здесь проблемы. Они уже родились, скажем, и выросли после того, как это все случилось. И, по-моему, их волнуют совершенно другие проблемы. По крайней мере, большую часть молодежи.
Геннадь, а ваше меркование, ваше тлумачение?
Начиналось все за один и смутку и молчание. В 89-м году, 26-го красовика, вот это чернобыльская дата означалась Белорусским народным фронтом. Вот как такая дата номинальная. А вот 30 вересня мы вышли уже на протестный чернобыльский шлях. И у першиню в 90-м годе, 26-го красовика, вот эти две подеи, они объединялись. И когда они объединялись, тогда объединялась и громадская плынь, объединялись вокруг этой идеи чернобыльские группы, и, конечно, все те политические рухи, которые уже возникли, начали с Белорусским народным фронтом. Что дотычется дозволов, конечно, это помилково. Никто не дозволял проведение первого чернобыльского шляху. Наоборот, вот я свою первую судимость отримал как раз таки за то, что был организатором первого чернобыльского шляха. И очень тяжко было переконать людей, тогда еще не было никакого опыта.
Есть тут больше и широкое питание. Чому Чорнобильська катастрофа не спорадила у Білорусі, як, до речі, в Україні, як, до речі, у Росії, впливового екологічного руху? Ну так, ёсць пэўныя групоўкі, ёсць пэўныя арганізацыі, але ну ўсё ж такі гэта чамусьці падаецца, выглядае несувымерным той катастрофе, якая адбывалася. І тут, дарэчы, варта прыгадаць, што вось, скажам, у гісторыі Заходняй Еўропы партыі, палітычныя рухі, яны паўставалі не з ідэалогіі, не з таго, што хто-то там выразвяз хацеў ці там дэмакратыі хацеў, а былі розныя сацыяльныя групы. Там, я не ведаю, вясковыя гаспадары, гарадская буржуазія, рабочая, з пэўнымі інтарэсамі. І партыі, рухі былі выразнікамі не столькі нейкіх ідэалаў, колькі вось гэтых самых групавых інтарэсаў. Дык вось Чарнобыльская катастрофа спарадзіла, актуалізавала, ну, самы базавы інтарэс – фізічнае выжыванне, уратаванне ад радыяцыйнай пагрозы. І вось чаму не ўзнікла такой нацыянальнай, скажам так, талакі, чаму не ўзнікла адэкватнай палітычнай формы адстойвання гэтага інтарэсу? Тым больш, вот вы, Юры, сказалі, што для моладзі увогуле яна не бачыць праблему. Ну, праблема-то яна ёсць. Ёсць фізіалагічная праблема, ёсць праблема хваробаў, а вот яна нават і не бачыць. Чаму?
Ну, я сказал, что часть, скажем так, часть молодежи, которая занята абсолютно, ну, скажем, другими проблемами, она здесь не видит каких-то серьезных для себя проблем, тем более, что пропаганда работает. Пропаганда говорит, что все нормально, да не беспокойтесь, все будет хорошо. И, к большому сожалению, когда это повторяется каждый день по много раз, то большинство этому верит. Есть молодежь, которых это волнует, которую это волнует, которая готова что-то делать, и она как раз и делает. А есть те, которые видят эту проблему, но, к большому сожалению, они вообще уехали за границу, и таких очень много. Ну, а почему это движение не стало массовым? Опять же, фактор времени сыграл, и все это на первый план, по-моему, вышли проблемы, которые в глазах населения более актуальны. Это проблема выживания, это экономические, это проблема безопасности. И вот с помощью официальной пропаганды властей проблема Чернобыля отошла на задний план. Вот эта вот волна, которая была в конце 80-х, начало 90-х, нам удалось ее в свое время оседлать, но мы не удержались, и вот сейчас эта волна схлынула, ну а мы находимся, я имею в виду экологические движения, там, где мы находимся, к сожалению.
Олег, а як вы тлумачыце? Ну, вось, як бы, што ў сэнсе палітычным пакупаюць беларусы і чаму яны не пакупаюць экалагічную палітыку, скажам так? Это ж, ну, чалавек можа там не цікавіцца, там, я не ведаю, свабодай слова, дэмакратыяй, але, ну, сваім-то выжываннем ён цікавіцца ў любым выпадку. І калі гэта ёсць проста пагроза яго жыццю, то здавалася б, ён павінен, мог бы в этом удзельнічаць, але вот так высвятляецца на практыке де-факта, што як бы вот такія ідэалы, там, дэмакратыя, правы чалавека, яны больш мабілізуюць людзей на палітычныя дзеянні, чым іх уласны вось такі масавы, масавідны інтарэс. Чаму?
Ну, калі мы кажам у вогуле пра сістэмны масавы рух, экалагічны рух у Восходній Европе, то гэта вялікая праблема. То есть, калі мы паглядзім на ландшафт палітычных партый у Восходній Европе, на палітычныя экалагічныя рухі, то трэба констатаваць вельмі сумную карціну. Ні ў воднай краіне Восходній Европы, нават у Чехії, у гэтым блокі, дзе палітычна свядомасць на галаву вышэй, няма арганізаванага масавага экалагічнага руху. І калі мы будзем шукаць паралелі, то я думаю, это перш за ўсё Балгарія. Это, як вядома, так само демократичный рух поставился вокруг этой экологичной проблемы у городе Руси, да, там, где были сформованы первые вот такие экологичные демократичные протесты, после которых перекинулись на какую-то глобальную проблематику. Нема ни одного в Восточной Европе, в том числе в Украине, в России, массового экологичного руха. И проблема тут, безусловно, связанная с структурой громадства, на мою думку, поскольку на Заходе основой, базой для экологичных партий, экологичных рухов выступал вот этот прогрессивный средний класс, у которого были свои каштовности, это так званые новые левые, які з'явилися на політичній арені після 68-го року, у них був свій набор коштовностей, свої забобони, своя естетика, та ж рок-музика. І за кошт цього була сформована соціальна база екологічного руху. Причому, коли ми кажемо про екологію, ми не тільки кажемо про питання виживання, ми кажемо про проблему толерантності, про проблему того діалогу, поскольку поважливе ставлення до іншого ООО як феномена, воно потребує ніякого діалогу, ніякої демократії. Тому це більш широке питання екологічного руху. І коли ми глядимо на білоруське громадство, де взяти фрагменти, соціальні фрагменти, які можуть стати базою для системи стабільного екологічного руху, то ну, треба сказати, що да, їх немає, ось таким, як на Заході. Але це не значить, що немає ось ніяких таких попередніх уже ось фрагментів. Уже зараз існує достатково мощный рух за альтернативное споживерство, например, в белорусском громадстве, за это велосипедный рух. И тому я уже так не малював картинку, ось как бы время так шумно, время таких, ну, с таким минорным подходом. На самом справе, ось я, чем больше контактую, тем я бачу, что экологичный рух соправды, он соправды зараз формуется, и причем он формуется уже не як, ось такий, як спонтанний, ні, стихійний рух, а більш системний, люди справді спробують розуміти такі правові питання, що значить там повищення коштів на бензин, і так далі. Це все дебати на форумах. Тому я думаю, що не так все вже і кепсько, якщо ми поглядимо. І ще один момент, який мені був вельми цікаво підкреслити. Ось ми кажемо про те, що держава, пропаганда, але давайте не забувати про те, що сам модель екологічного руху, як НЖО, яку підтримував демократичний рух, у 80-90-х годах. Я розберу цей рух екологічний. Що таке НЖО? НЖО – 20 чоловік, які живуть на гранти, які не зацікавлені у природі, у поширенні цього руху. І те, що ось наша демократична субспільність, вона обітала ось цей імпорт цієї моделі, це, мені здається, так само була вельми одмовний фактор, який спричинив ось ту систему, ситуацію, яку ми зараз бачимо. І ще один момент – це то, давайте згадаємо, що почалися античернобильські реформи. Того, що Всесвітній банк пропонував нашому уряду почати рекультивацію чорнобильських земель. І вся наша ліберальна тусовка вітала цей проєкт. Самі слова такі, як чорнобильський паразит, соціальний паразитизм, там, комплекс ахвіари. Його прийшов у дискус влади про публікацію Мінчага Романчука. І це так само факт. І той факт, що античорнобильські закони проводила Морова, яка була шайбром АГП, це так само факт. І ось як би відмовляти одмовний роль того от демократичного руху, який був у 90-ті роки, ось тим, що у нас нема широкого екологічного руху, треба так само.
На хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед теми у сьогоднішній програми. У суді Советського району Мінську судять затриманих після Чорнобильського шляху журналістів і активістів. Їх обвинувачують у непідпорядкуванні міліції. Правоборонця В'ячеслав Дашкевич осуджений на 5 суток арешту, журналіст Олександр Ярошевич на 3 суток арешту. Новий керівник Беленерго хоче, щоб білоруси платили за електричність утроє дорожей і щоб до 2015 року насельство оплачувало електроенергію на 100%. Були амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон був огонорований міжнародною премією ім'я Марка Палмера за свою дипломатичну працю у Мінську. У Мінську невідомі вивісили розтяжки і стяги у підтримку зняволеного лідера молодіжного крила компанії «Говори правду» Павла Виноградова, який відбуває 12 суток арешту за акцію підтримку політв'язня Миколая Статкевича. Слухайте передачу «Пражский акцент», тема выпуску «Ядерная энергетика и белорусское громадство».
Господар Грушавы, фонды детям Чернобыля. Это было реальное, так бы мовить, утягивание, ангажование людей в некую супольную деятельность. Вот это были вывезены, накольки я памятаю, тысячи, махчима, десятки тысяч детей за мяжу. И вот типа встала с гэтага некая такая больше-меньше устойливая социальная структура.
Я все-таки хотел бы крануть еще трохи попереднее питание, потому что я удельник того, что отбывалось в чернобыльском законодавстве, в чернобыльских дискуссиях, в чернобыльском громадском рухе. И я не могу погодиться с тем, что миновито некие демократичные особы головную шкоду нанесли тому, что сегодня разглядается как экологичный рух на Беларуси. Могу сказать, что в 91-м, 92-м годах не тільки стихійно, але й достатково організовано. Хотя про структуры фонда «Детям Чернобыля» спочатку, это был комитет «Дети Чернобыля» Белорусского народного фронта, мы отримали 14 тысяч только уляковых севров. 72 района на Беларуси имели зарегистрованные, причем довольно массовые суполки, которые занимались чернобыльскими справами. Это не десятки тысяч детей, которые ездили за межу, это десятки тысяч людей, дорослых, которые удельничали в самых разностайных программах. Питание, чему это все засталося спочатку на вот этом уровне руха самодопомоги, саморатования, не отримало развития. Отказ довольно складанный, але он есть. Для того, как переутвориться в некий политично ориентованный рух, одной структуры недостатково. На самой справе мне пропоновали еще в 92-м году основать партию чернобыльскую. И я думаю, что она была, может, самой массовой тогда. Але капрухаться в этом накерунку, треба было иметь, окромя этой структуры, окромя этих вот активных севров этого руху, треба было иметь еще идеологию. Причем в каком сенсе? Идеологию в сенсе меты, якой мы будем досягать, коли імкнемся до улады. Политика без улады – это не политика. И вот чернобыльский рух, он как раз не имел такой идеологии. И он не імкнулся до улады. Там не было тех идей, которые могли бы не только объединять людей метой саморатования, а еще и объединять людей метой перетворения державы. Тогда я шмат посодейничал, каб ідэалогія захоўвалася тая, з якой мы пачыналі. Ідэалогія ў чернобыльскім рухі заставалася ідэалогія Беларускага народнага фронту. Іншай альтэрнатывы не было. Экалагічныя ідэі на пачатку 90-х гадоў на Беларусі увогуле не існавалі. Я сам сведка, я ўдзельнічаў у дыскусіях у Нямеччыне з кіраўнікамі зелёных, і я пераконываў іх, што зеленые партии, зеленые рухи николи не могут уходить у парламента. Они не повинны уходить во владу. Они повинны заставаться громадянской супольностью. Вот эта идея заховать статус структур громадянской супольности, вот она была головной тогда, у первые годы чернобыльского руху, и она была довольно поспеховой. Але отбылось то, что литерально про несколько, там, 2-3 годы разбурение советской системы, вот крах этого уклада социально-экономичного привел населенство, людей у такие городный стан. Стали заводы. Вы, коли ласка, вот попробуйте вернуться в те часы, и вы увидите, насколько изменились умовы жития людей. В этих умовах уже наши объединяющие идеи, яны были отсунуты на другий план. Пришла мощная идеология, якая говорила, мы запустим заводы, мы снова веримся до того, что было, мы снова объединяемся в единую силу. И вот те, покуль еще первопочатковые структуры громадянской супольности, которые дали нам вот эти чернобыльские инициативы, они поступово начали размываться. Люди поступово начали отходить. К 95-му-6-му году так отрымалось, что мы на самой справе перетворились у доброчинной организации.
Юрий, тут вот Олег скритиковал ваших коллег по партии, насколько я разумею, и господара Романчука, и господарню Морову, вот что вот миновито яны их руками, так бы мовить, и душился экологичный рух. Или ласка, вам слово для отказа.
Трудно отвечать в действия своих коллег, но я не думаю, что, скажем, их вклад в то, что произошло, настолько существенен. Я здесь полностью согласен с Геннадием, что основная эта загвоздка в том, что проблемы жизненные, сиюминутные, перед людьми выросли внезапно, и они заслонили все то, что было до этого. Потому что, ну, Чернобыль, радиация, это как-то вот постепенно, это не видно, это влияет на здоровье, да. Но когда в 90-е годы люди месяцами не получали зарплаты, когда действительно все закрылись предприятия, и я хорошо помню, как вот у нас в городе, в Гомеле, перекрывали люди улицы, перекрывали дороги, и с целью добиться, чтобы им выплатили зарплату, которую они заработали. И о какой здесь экологии можно было тогда говорить? То есть вот это была причина того, что сошли на нет действительно массовые движения, организации, которые тогда существовали. Сейчас, я думаю, что, конечно, время упущено, потому что, скажем, это касается не только проблемы Чернобыля, это касается и других проблем. Люди хотят перемен, но они боятся этих перемен и защищают вот свою какую-то вот эфемерную стабильность. Они защищают свою синицу в руке и не хотят лезть куда-то за журавлем. И это касается и экологического движения. И я думаю, что впереди нас ждут в этом плане не лучшие времена. Но я согласен с тем, что, конечно же, нужно работать, пытаться работать системно, что вот и Олег делает, и его друзья, ну и по мере возможности и мы как-то будем, ветераны движения, присоединяться к этому.
А вот зараз про час и про подеи часу. Ну, вот, саправды, вы, коллеги, описали вот эту ситуацию, что на самом речь-то это уже, может, забылось, экологичный рух был довольно развитый, разгалинованный, але, ну, вот этот вот экономичный обвал, он, как бы, отвел экологию на другий план. Але, коли казать про теперешнюю ситуацию, то, с одного боку, ну, зрозумело, вот, позалетось кризис был, але, ну, теперешний ситуация просто не сувымерна, не параўнальна лепшая, чем ситуация с початку 90-х годов. Але с іншого боку, зник вельми моцный экологичный фактор, а менавіта гэта побудова белорусской атомной станции. Причем в этом сенсе, коли Чернобыль, ну вот он отбылся, его изменить нельга, можно изменить только его наступства, то АЭС еще покуль, ну, можно изменить, ее будуют, в принципе, ее могут спынить, будовать, коли, скажем, моцный рух был бы сбоку народа. Тиможе, вот сама по себе эта проблема, спородить новую хвалю экологичного руху.
Честно говоря, я на это надеялся. Думаю, что многие на это надеялись, потому что решение это было принято, как-то помягче сказать, ну, наверное, просто идиотское. Решение было о строительстве станции, имею в виду. Оно не обосновано ни с экономической, ни с технической, ни с экологической точки зрения. Но, в принципе, инициаторы этого решения и честно и признались. Они сказали, что это решение политическое. И постоянно это подчеркивается и до сих пор. И вот если помните, вот 3 года назад, в мае 2010 году, был прямой эфир по поводу этого, первый и последний, куда пригласили противников строительства атомной электростанции. Там было, значит, голосование, и 85% телезрителей проголосовало против строительства атомной станции. И потом, естественно, мы пытались каким-то образом начать сбор подписей против станции, активизировать, скажем, вот это настроение, которое в обществе, как оказалось, ну, ожидаемо, вернее, было. Но, как ни странно, этого не получилось. И вот я сейчас анализирую, почему это не случилось. И опять же здесь упирается в проблемы общие. Проблемы общие для нашего общества – это опасения, это боязнь, это давление и это нежелание что-то менять. Что-то менять, потому что все перемены могут в сознании наших, большинства наших сограждан, могут привести к ухудшению. И вот это вот сказалось и на том, что мы не смогли раскрутить вот это настроение людей и направить его в какое-то структурированное, организованное русло. Ну, а сейчас пропаганда работает, вот, на это тратятся миллиарды рублей, кстати, и в том числе и по строчке преодоления чернобыльских последствий. Пропаганда, которая зомбирует людей, и действительно уже, ну, может быть, не половина, но процентов 40, наверное, точно не против того, чтобы атомная станция строилась. Большому сожалению.
Ну, я так само згодний з розмовцем про те, що не було, не був отриманий на час прийняття рішення, ніяка санкція з боку громадства. Це було відомо, що ось ці тезиси на користь будівництва станції не були настільки висосані з пальця, настільки там якби махіли, були придумані, що в це навіть ніхто і не вірив, в принципі. І я так само згодний з цією статистикою, що можна зараз сказати про, мабуть, баланс 60-40, ось так. Однако все равно, я думаю, что сама тема она остается, и сам потенциал мобилизационной этой тематики Белорусской Островецкой АЭС, она, безумовно, заховывается. И тут будет шмат зависит от того, что смогут вот сейчас сучасные экологи и выкрасть, если мы будем новые шляхи агитации, мобилизации громадства. Я думаю, что еще не треба даже сказать про то, что уже все, громадство вот так и оно и дочекается в таким пассивном стане, будет побудована эта станция, и все-таки Фукусима, и дебаты в Европе, которые тягнут за собой вот эту отмову от атомной энергетики в Германии, за дебаты в Франции, и оно все-таки так и иначе остаются, и оно уплывается на громадскую линку. Вот, тому я не сказал бы, что все уже так гублено кончатково. Ну, я уже сказал про то, что время шмат будет зависеть от сучасных экологов, у тем лику, и снова снижать новые формы практики с громадством, потому что я так само думаю, что все-таки время важный момент, который мы выключаем, когда скажем про Чернобыль, это социальный аспект. Ликвидация Чернобыльский год – это часть либеральных реформ, у кого есть наша держава, экономической сферы. И когда вот эта тематика того, что подобные социальные льготы будет связана с Чернобылем, то я думаю, этот рух может отримать и антиатомный рух может отримать новое дыхание.